하지만 그렇지.
Ну вот я пытаюсь вспомнить, все ли это глобально. Ну, то есть, воспроизведение в способе контакта.
Давай мы запишем про перенос прямо. Что такое?
Ну, не дам такого верного определения. Мне придется его сейчас на чипу, на скидку. Перенос — это не только лонгвич писающий. Перенос — это когда в новой актуальной ситуации сейчас я воспроизвожу нечто хроническое из прошлых отношений. Как будто бы вношу отношения из прошлого со всем способом устроить. С теми чувствами, которые с ними связаны, с теми выборами, которые я делаю, с теми знаниями о себе и других людях, вношу их как будто в сегодняшний день. Кажется, как будто бы в этом смысле перенос – это какая-то идея о том, что можно вернуться в прошлую ситуацию и как-то ее завершить. Похоже, что если какие-то отдаленные сходства обнаружить, в гештальт-психологии начала 20 века, если помните, был так называемый эффект Зейгарника. Эффект Зейгарника заключается в следующем. Оба исследования, ее и Овсянкиной, ее коллега, были проведены в школе Куртрегана. И одно исследование, вот Блюма Ульфовна, оно заключалось в том, что незавершенные действия запоминаются гораздо лучше, чем завершенные.
Ну да, гештальт стремится к завершению.
Да. Но гештальт стремится к завершению в действиях — это как раз дополнение диссертации Овсянки. Они были, ну, друг друга не дополняли, поскольку Куртрегин задание одно и другое давал. И, наверное, на самом деле принадлежит ему, если быть честным, потому что по воспоминаниям самой Зейгарник, он мне говорит, ну, сидели не в кафе как-то, что он мне говорит: вот смотри, вот официант, он, значит, подходит и берет заказ. До тех пор, пока он не принес заказ, можно задать ему вопрос с любого столика. Что заказал тот или иной человек, и он безошибочно, не глядя в свои записи, скажет, что принесет тот человек. Они попробовали, правда. Но любой официант, этот же, любой другой, как только он поставил заказ и рассчитались за него, не вспомнит и пятой части этого заказа. Вот. И Блюма делала очень схожий эксперимент. Она делала карточки с разными заданиями, которые выполняли испытуемые. Часть заданий, она говорит, ну, типа, на задании есть определенное время, но люди выполняли. Но часть заданий она давала завершить, а часть не давала завершить. Время было не так важно, кстати. Вот те задания, которые на следующий день, там, или через два дня, там разные были серии экспериментов, детали я уже сам эксперимент не смогу. Через там день-два, вот, она просила испытуемых этих, которые участвовали, вспомнить, какие задания они выполняли. Они очень хорошо вспоминали задания, которые они не завершили, не успели совершить. И совершенно не могли вспомнить о заданиях, которые совершили. Ну, не то, что совершенно, но гораздо хуже вспоминать
задания. Это же про спины можно тут же применить.
Про спины? Что про спины?
Ну, когда забывается спина.
Можно. То есть в этом смысле действительно гештальт стремится к завершению. Вот Овсянкина исследовала ее эксперимент. Он совсем неизвестный в психологии. по какой-то причине. Но если ее исследование касалось того, что человек стремится в действии, но завершить незавершенные события. Аналогии у Фрейда были в его работе «Мы и смерть по ту сторону удовольствия». Описывая травматический невроз, Фрейд писал о том, что существует такая, ну как, стремление к навязчивому повторению. Ну, как будто бы некоторое возвращение в событие там травмы с тем, чтобы ее завершить. Последнего он не рассуждал на эту тему много, но стремление вернуться он описывал как некоторые травмы. Что ребенку там или там взрослому очень важно вернуться в ту же ситуацию. То же самое,
Когда решают эту профессию.
А ты понимаешь проблему вот переноса, о котором мы сейчас говорим, ну или то, что в гештальт-подходе есть такое тоже специфическое понятие, оно называется хроническая ситуация низкой интенсивности. Я чуть-чуть опишу его побольше. А это, ну как сказать, способ разрешить ситуацию, но поскольку способы используются одни и те же, она принципиально не завершена. Ну, например, если каждый раз вы пытаетесь получить любовь от вашего партнера наездом на него, и почему-то ее не получаете, и это происходит последние 20 лет вашей жизни, каждый день. Ну, то есть, как будто возвращаясь в эту ситуацию, вы используете все те же способы и не можете это завершить. Не можете. Что делает анализ?
А если способ меняется?
Тогда можно. Что делает анализ? Анализ интерпретирует этот клиент. Что делает гештальт-терапевт? Он конфронтирует эту хрень и говорит, слушай, есть ли какие-то способы тебе еще? Остановись, послушай, что правда тебе важно еще заметить? И вдруг я замечаю, что действительно нуждаюсь в любви. А есть ли какой-то другой способ это получить, спрашиваю его. Он говорит, я могу попробовать сказать. И, конечно же, голос его дрожит, ему трудно с тем обращаться, возникает стыд, например, очень сильный, или страх, что меня отвергнут, с чем мы начинаем работать. Но так или иначе, мы фокусируемся на новом опыте. На разрыве этой связи. Конфронтируем ее и поддерживаем новый способ. Любой новый. Мы не знаем, какой способ хороший. Клиент его создает сам. А дальше поддерживаем точку выбора. И в этом смысле в гештальт-подходе мы так акцентируем, помните, я говорил до обеда, не на лишь осознавании, а на осознавании как способ приобретения нового опыта. Не на понимании, а на осознавании как что-то новое я делаю. Вот оно, осознавание здесь непосредственно. В одном случае понимание, в другом новый опыт. Это наша радикальная разница. Контрперенос – это реакция на перенос клиента. То есть, другими словами, терапевт реагирует на перенос клиента какими-то своими чувствами. Если упростить максимально, то это будет звучать так. Это называется контрперенос.
Вопрос по циклу, там, когда обычный опыт, это идет… как там есть творческий и приспособленческий, то если мы бежим по одному и тому самому кругу, мы идем по тому, что мы умеем. Здесь творчества нет. То есть гештальт мы призываем
творчество. Творческий вектор очень сильно ограничен. Он начинает штамповать способы, интеражировать их, он других не видит. То есть он блокирован.
То есть мы развиваем творчество.
Он создает реальность, все же мы всегда создаем реальность. Но очень...
Но если мы забегаем в круг, то мы останавливаем его и развиваем творческий вектор, правильно?
Да.
Придумываем новый способ.
Если он блокирует ток, тогда он блокирует старый. Но это как в тех прикольных экспериментах, что, например, если сравнение вот такое может быть, не помню, с кем описано, но мне кажется, очень верно, что вот если крыс пускать на лабиринт и положить кусок сыра, и она будет бегать всегда по одному и тому же пути за этим куском сыра. Далее экспериментатор берет кусок сыра и перекладывает в другую точку лабиринта. Крыса 1, 2, 3 раза бегает в то место, в котором сыра нет, а дальше начинает искать и находит. Поэтому у нее отличие от человека. Человек будет все время бегать. Если это не конфронтирует, он будет все время, ну, психологически, все время будет, ну, много, мы по 20-30 лет делаем одно и то же. И уже всем понятно, что страдает от этого человека. Он даже уже осознает все. Но все равно это выше его воли, он бежит все время в одно и то же место. Думаю, по той причине, что думаю, что это связано с awareness, вот этим осознаванием непосредственно. У животных оно значительно лучше развито. У нас кончится всем.
Аналитики.
Да, аналитики.
Игорь, можно еще что такое контрперенос?
Контрперенос – это реакция на перенос клиента.
Реакция терапевта.
Реакция терапевта на перенос клиента. Ну, например, если клиент видит вас маму, то вы очень часто ведете себя как мама. Если муж жене видит маму, то она часто ведет себя как мама. И перенос и контрперенос, если не осознавать, они впадают в клинч. Ну, например, был период довольно долгий, когда впервые открыли контрперенос, он был подвергнут критике. То есть перенос, контрперенос обязательно должен быть интерпретируем. То есть обязательно сразу на супервизию. Если контрперенос всегда, значит супервизия постоянно. Это мешает аналитической работе, говорит Фред. Но потом позже позиция аналитиков стала мягкой, начиная с 51 года пошла революция в сторону контрперенос. Мне кажется, в то время стала гештальт-терапия, психоанализ сближаться. Контрперенос стал восприниматься как инструмент работы. Но фактически следующим образом, что контрперенос информации, потому что это же я переживаю, как терапевт, контрпереносная реакция служила некоторым маркером, что же за перенос клиента.
Поэтому можно
говорить, что
переносит клиент.
Да.
Я начинаю себя вести
да.
как мама, то наверняка
у меня переносит. Да. Ну, это не всегда так, конечно же. Потому что контрперенос не следует путать с переносом. Потому что в этот момент терапевт думает, что это контрперенос, на самом деле находится в переносе.
Так а как же распознать тогда терапевт?
Именно поэтому эти бедняжки, я же говорил, 10 лет ходят на анализ, потом еще 10 лет на
супервизию.
Гештальт-терапия предлагает значительно более легкий и, мне кажется, более совершенный путь терапии, но в этом смысле это может не было как оказаться.
Да, просто интересно, сколько игра слышит.
В смысле? А когда яркие свечи?
Ну, когда клиент действительно находит все говорит, что такое доминирование. То есть я про это слышала массу смешных историй.
Я лично считаю, что не стоит.
Да, почему-то как бы. Ну, понял, это человек, когда ему это рисунок непонятно, что что. Ничего не меняется.
Ну, когда осознание происходит раз за разом, день ото дня, они, конечно, накапливаются в виде нового опыта, но у меня есть такое ощущение, что анализ предлагает значительно более длинный путь. Это как спрашивает отец вот у этой девочки, которая, от которой он уезжает в заморские страны, что тебе привезти, доченька, она ему отвечает, привези мне, папочка, чудовище заморское или утек сексуальных. Он в шоке, говорит, ну как же так можно?
Чудовище заморское для утех сексуальных.
Девочка, что тебе привезти? Чудовище заморское для утех сексуальных. Ну, папа, значит, в шоке, говорит, а как ты можешь, доченька? Говорит, ладно, батюшка, пойдем, привези мне маленький цветочек. Поэтому можно идти длинным путем. Все равно получится заморское чудовище для утех сексуальных. Просто дольше будет. Вот, поэтому мне кажется, что да, анализ предлагает, на мой взгляд, с появлением гештальт-терапии неоправданно длинный способ через цель. Но это кажется на самом деле, потому что же ну, тоже в этом смысле у меня опыт аналитической терапии довольно большой, ну свои собственно, группового анализа. В общем, это было довольно продвигающе для меня лично. Да, вот сказать, что это было бесполезно, нет, это было очень полезно. То есть терапевтически я бы группового анализа получил очень много. Очень. Вот. Не помню, сильно ли жизнь моя менялась в этот период, в эти 6 лет. Но осознавал я очень много.
Это была аналитическая терапия или это была анализ?
Это совсем другая методология. Это групповой анализ. Это третий. Она имеет в этом смысле, но также много схожего не только с Фукс, основатель группового анализа, кроме того, что он был аналитик, он был большим приверженцем теории поля. В этом смысле его концепция, она микс, это не чистый анализ, не буквально психоанализ. Там много, там есть идеи переноса, конечно же, интерпретации, фантазии, свободы ассоциации, но есть еще факторы групповые. Вот, с опорой на Левина. Кстати говоря, Левин это был человек, который примерно в одно и то же время, соответственно, не он, а его школа, например, вот Гольдштейн, они оба учили и Фукса, и Фрица Перлса. Примерно в одно время были в этой школе, тусовались. Гольдштейн, в основном. Вот. Ну и вот из психоанализа, с одной стороны, групповой анализ появился в Лондоне, а, соответственно, в Берлине, ну и потом, ну, скорее, в Америке уже это было. А начало все было все равно в Германии.
Все последующие направления, они из...
Да. Ну, не все, я думаю, потому что, к примеру, когнитивная терапия, она вырастала из когнитивной психологии. Отдельно, мне кажется, с анализом никак не связано. Но очень многие терапии появлялись именно оттуда. Юнгианская? Ну, юнгианская терапия, аналитическая психология... Ну, даже как-то вот вроде психоанализом не назовешь ее. Но, в общем, конечно же, базовые идеи, они были фрейдистские, разумеется. Просто в какой-то период Юнг стал больше заражаться, мне кажется, трансперсональными какими-то влияниями. Вот. Плюс собственный диагноз. И как-то удалось создать аналитическую психологию. Говорят, что шизофрения. Фрейда, говорят, были сильные панические атаки, генерализованные тревожные расстройства, депрессия. Да ведь дело же не в диагнозе. Диагноз мы поставим здесь кому угодно. Главное иметь под рукой МКБ, и поверьте, каждому здесь присутствующему найдется диагноз. Может, разве что кроме родильной горячки. Как у Джерома Кричером. Стал смотреть этот самый, что не смотрели? Медицинский справочник? На Скинсловене? Обнаружили у себя все, кроме родильной горячки. Можно обнаружить, поэтому лучше не читать, ничего, диагноз составить. Поэтому как бы определенно, например, там, вспомните, значит, история в 70-е годы, значит, когда в Америке было такое гуманистическое движение, антипсихиатрия называлось, одним из углов которого, мы читали, был Лейнинг. Вот, прекрасные есть работы, там «Райская птичка», «Расколотая я», еще что-то, очень интересная работа, такой гуманист, такой вот психологии, психотерапии, трудно за психотерапевтом, вот такая вот какая-то смесь. Ну вот, и тогда, значит, они, значит, проводили такой прикольный эксперимент, значит. Взяли ну, команду опытных психиатров. Очень опытных со старших психиатров, значит. Вот, и сделали, значит, отправили им на комиссию людей. А выборка состояла наполовину из людей с хроническими диагнозами, которых, значит, из клиники выпустили. Вот, а вторая половина людей, ну, практически здоровых. Ну, то, что называется в медицине, практически, ну, которому еще не успели.
Не
и их отправили на эту комиссию, условно, упрощающуюся там. Ну, конечно, там вреда галлюциногенной продукции не было, да, разумеется. Потому что, ну, тогда слепой просто скажет, что галлюцинация и галлюцинация. Вот, ну, здесь с хроническими диагнозами, значит. Примеси. Ну, то есть, не... Не типа не из острого отделения взяли, отправили на комиссию. Вот. Ну и значит отправили на эту комиссию. Ну и как-то просочилась информация, типа, что там вот как 50 на 50 людей. Ну, в общем, психиатры стали отбираться. 50 на 50 отобрали. А процент попадания что-то был 15. Ну что-то такое. Какое-то совсем понимание. Ну, типа. Здоровые люди оказались шизофрениками, шизофреники здоровыми. Поэтому при определенном... А если бы был заказ не 50 на 50, по-моему, ну, там даже была вторая категория экспериментов, что где-то были еще там типа 80% больных. Ну, в общем, они так и ставили 80%. Ну, процент попадания от этого никак не увеличивается. Диагноз можно поставить, поверьте, каждому. Достаточно открыть МКБ-10, в разделе шизофрении, как он еще называется, ну, как бы, вот, есть 11 признаков. И, значит, по этим 11 признакам нужно, значит, поставить вам диагноз. Либо один, проявленный очевидно, ну, что трудно, если, правда, у вас нет там грубых нарушений, либо два неочевидно. Ну, таких не сильно укажут. А это каждому.
Ну, по этому поводу фильм хороший, который называется «Остров проклятых». Если тебя объявляют безумным, то все твои действия, они будут
подтверждать. Враждебность. Это хорошее слово. Враждебность. Ты проявляешь враждебность. Это говорит о том, это я все отвечал на вопрос.
Контрпринос.
Это реакция. Ну, может быть, о некоторых частностях. Ну, в голову пока не прилазит. А давайте не буду очень часто, потом что-нибудь скажу. Хорошо. Он ведь упражнение сделал какое-то.